Лекту «Азбука Церковно-Славянская» слушайте после часа прямого эфира.
Вы слушаете радио «Радонеж» 72-92.
Говорит радиостанция «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя беседа, как всегда в это время. Беседа о вечном, духовном и в то же время и насущном, и на потребу дня. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Рогожий Николай. Наши телефоны 8495, это код Москвы, и сам номер 959-5939. Я повторю, 8 гудок, 495-959-5939. Или можно присылать свои вопросы на короткий номер 5522. Только, пожалуйста, в начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. Короткий номер 5522. Итак, милости прошу к общению с нами. 6 сентября по новому стилю, по старому это 24 августа сегодня, в 1612 году войска князя Дмитрия Пожарского одержали победу, чем Дмитрий Пожарский подготовил в 613 году воцарение династии Романовых, при которых Русь стала великой Российской империей. И завоевание империи по сей день, вот этими завоеваниями мы живем, согласитесь с этим. В царствовании Романовых, в числе прочих достижений, русская культура дала миру великих музыкантов, живописцев, писателей, поэтов, которые всему миру открыли православную духовность. Среди этого сонма имен поэт и писатель граф Алексей Константинович Толстой. Сегодня день его рождения, в 1817 году он родился. И в память Алексея Константиновича я хочу вам прочесть дивное его стихотворение «Благовесть». «Среди дубравы блестит крестами храм пятиглавый с колоколами, их звон призывный через могилы гудит так дивно и так уныло. К себе он тянет неодолимо, зовет и манит он в край родимый, в край благодатный, забытый мною. И непонятной, томим тоскою, молюсь и каюсь я, и плачу снова, и отрекаюсь я от дела злого, далеко странствуя мечтой чудесною, через пространство я лечу небесные, и сердце радостно дрожит и тает, пока звон благостный не замирает». Вот, дорогие братья и сестры, вся русская классика пропитана православной верой. И это как бы даже помимо сознания, не учительно, не специально, а как дыхание, естественно, плоть, дух и кровь. Вот еще несколько строк Алексея Константиновича Толстого. «С нашей жизнью вечно смежная, вечно ищущая нас, смерть приходит неизбежная каждый день. И каждый час благо, благо недремавшему, мирно гостью ожидавшему, неусыпно посылавшему к небесам молящий глаз». Вот эти строки напоминают нам, что все мы смертны. Смертного своего часа, конечно, мы никто не знаем, но каждый из нас неизбежно умрет. И драгоценное время краткой земной жизни дано для обретения смысла и познание истины, которая только в Боге. Вот почему нам так хорошо в церкви и дома среди родных икон на молитве, потому что душа и сердце чувствуют близость вечности. Святитель Петр Московский, сегодня церковь отмечала его память, был прекрасным иконописцем. Им написана икона Божией Матери Петровская. Вот взгляните на лик Божией Матери на этой иконе. Любовь неизреченная, материнская жертвенная любовь, доброта. Самое родное говорящее выражение очей. Если бы даже не молясь, даже просто люди ежедневно видели этот лик, то мир стал бы добрее, проснулась бы жалость к страдающим, милость к ближним. Пресвятая Богородица, спаси нас. Сегодня, дорогие братья и сестры, наш дорогой гость, батюшка, который посвятил себя служению и Богу, и людям, вернее, не просто людям, а военной молодежи. Это, вы знаете его, игумен Феофан Замесов. Он окормляет легендарную Софринскую бригаду. Дорогой батюшка, добрый вечер, благословите всех нас, кто в студии и кто нас слушает.
Здравствуйте, Нина Васильевна, здравствуйте, дорогие братья и сестры. Бог да подаст вам свое благословение и свою всеблагую помощь.
Спаси Господи. Вот, дорогой батюшка, я когда ехала к вам в метро, нечаянно встретила вашу почитательницу, прихожанка ее не могу назвать, Галину Андреевну Толкачееву. Может быть, вы помните, она жертвует прекрасные мешочки, она их сама шьет, вышивает крестик для просфорочек мешочки. Так вот, она рассказывала, она съездила к вам на источник, и теперь уже столько лекарств ей не нужно. Она уже в годах, она на пенсии, конечно, все люди в таком возрасте обременены какими-то недугами, у нее недугов много. И вот она после нашей радиопередачи с вами съездила туда к вам и очень просила меня передать вам небольшой подарочек, или мешочки я вам вручу, и поблагодарить вас, что такое чудесное место у вас, вот этот источник и ваша молитва ее немножечко все-таки исцелили. Во всяком случае, я ее видела в добром здравии.
Я тоже благодарю Господа за то доверие, которое Бог мне дал, возможность возрождать вот эти святые места, северные части нашего Пушкинского района Подмосковья. У нас не один источник, но наиболее значимый из них – это Казанский Мурановский источник, который при всех владельцах усадьбы Муранова всегда поддерживался этими владельцами. Там была часовня, купальня, были крестные ходы. И, конечно, люди приходили с разных мест, чтобы через сальбоносную воду получить всеблагую помощь. К сожалению, при советской власти это место было запущено, но с Божьей помощью с 1998 года мы начали потихонечку это место возрождать и смогли воссоздать не только родник, не только купальню, даже не только маленький казанский храм, но и сделали там парк детей, погибших в Беслане. Как раз вот сейчас в эти дни весь мир и все наше Отечество совершает память по этой страшной трагедии. Хотя мы в наше время привыкнуть, наверное, невозможно, но уже не удивляемся тому, что то там, то здесь происходят те или иные страшные события. Но даже в ряду прочих трагедий, трагедия в Беслане, она была из ряда вон как бы страшной, ужасающей, потому что даже на военных действиях есть свои какие-то критерии, нормы, законы. Не принято убивать детей, женщин, военнопленных, а тут именно заложниками стали дети. И из 335 человек погибших, наибольшая часть это были дети, ни в чем не повинные, дети беззащитные, которые перед кончиной претерпели страшные страдания и от нехватки воды, и от унижений, которыми сопровождалось вот это вот их пленение. И вот мы для того, чтобы такое страшное зло не забывалось, и чтобы каждый из нас мог спросить себя, что я могу сделать, чтобы стать препятствием на пути к этому злу на Святом Мурановском источнике, о котором вы сегодня невыносимо вспомнили, да. Мы сделали такой вот парк, и там проводим уже много лет, а в следующем году будет 10-летняя годовщина этой трагедии мероприятий с детьми, с учащимися, школьниками. И в этом году тоже 2 сентября съезжались многие школы, сами по своей инициативе читали стихи, плакаты привозили, рисунки и так далее. Надо сказать, что не только у нас эти мероприятия, они проходят во многих местах. Вот сегодня я, перед тем, как приехать сюда, в студию Радонеж, был в подмосковном городе Балашихе, где по благословению епископа Балашинского владыки Николая проводилось мероприятие, я помню, я горжусь, посвященное и жертвам Беслана, и всем тем, кто погиб, защищая Отечество, и были собраны семьи погибших военнослужащих со всей нашей Москвы и Московской области. Был исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. И самое главное, что было очень много молодежи, для которых вот такие мероприятия назидательны, потому что важно, чтобы молодые люди поучались не на примерах гнилых киногероев, а на вот все-таки на примерах тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину, защищая ближних, тех, кто не на словах, а на деле исполнил евангельские слова, нет больше любви, если кто жизнь свою положит за ближних своих.
Да, батюшка, и кому это знать, как не вам, потому что вы же были много раз в Чечне, кстати, вот эта замечательная женщина, раба Божия Галина Андреевна Танкачеева, она в Грозном жила, родилась, ну вот теперь видите, как она все это тоже хорошо понимает, и Беслан – это ужасная трагедия. У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка, благословите. Меня зовут Анна, у меня такой вопрос. Вот Божья Матерь, если посмотреть на историю, всегда являлась нам защитницей в трудные минуты. Вот так было и во время Первой мировой войны. Перед войнами явилась Богородица, и в честь этого написали августовскую икону. Она еще, кажется, покровительствует казакам. И вот я слышала, что в вашем Александро-Невском храме есть предел в честь августовского образа Божьей Матери. А ведь скоро будет День памяти этой иконы. Я хотела спросить, вот, батюшка, у вас действительно есть такой предел, и планируется ли что-нибудь 14 сентября, вот День ее памяти?
Спасибо. Господи, Бог благословит, да, благодарю сердечно за вопрос. Надо сказать, что ходя в храм еще с начала 80-х годов, я об этом образе, как правило, никогда не слышал. Действительно, явившийся русским воинам, казакам и кирасирам в 1914 году в августовских лесах, Матерь Божия вывела их не только из окружения, но дала силы одержать победу в августовском сражении, которое сделала такой перевес в силу в пользу русского оружия, что до сих пор многие историки склоняются на такой мысли, что если бы не революция и предательский Брестский мир, то победа была бы, конечно, за Россией. И император-мученик, страстотерпец Николай II, велел собрать все сведения тогда же, в самом начале Первой мировой войны, документальные сведения, свидетели, очевидцев, которые видели это явление Царицы Небесной. И когда были собраны сведения документально, было подтверждено, что действительно множество русских воинов видели явление Божьей Матери, когда они оказались в безысходной ситуации, в окружении, в августовских лесах, и им не оставалось уже надежды ни на что, как только на молитву и на помощь свыше. И тогда же была создана эта икона, вернее, даже более правильно сказать, тогда было сделано изображение. Его часто печатали на бумаге по распоряжению государя-императора. Как раз занималась этим Марфа Мариинская обитель и отправляли по фронтам. И это изображение имело такой надпись: «Явление Божьей Матери русским воинам в густовских лесах». К сожалению, в советский период память об этом была стерта. И вот поэтому я и сказал в самом начале, что вот я... Начало 80-х годов, это уже находясь в лоне церкви, как-то не слышал об этом. И вдруг именно в наши годы, уже я даже более правильно сказать, в начале 2000-х в журнале военно-морского духовенства, который начал издаваться синодальным отделом по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, я первый раз в 2004 году увидел статью об этой иконе. Меня это очень заинтересовало, тем более, что эта икона еще была не прославлена и не была в календаре. А потом я познакомился с человеком, который собирал сведения об этой иконе. Это писатель Андрей Иосифович Фарберов, написавший такую книгу «Спаси и сохрани». Многие из вас знают ее. И много сделавший для пользы церкви. Надо сказать, что в своей... В прежней жизни до пенсии он был советником министра. Вот выйдя на пенсию, задумавшись, он так для себя сказал, что вроде бы не делал зла, Но мало не делать зла, нужно еще и приносить благие, добрые плоды. Нужно что-то сделать полезное, доброе, бескорыстное. И он стал трудиться, собирая сведения о помощи свыше на военных действиях. И в том числе ему попали вот эти вот документы, собирая которые раз за разом, он убеждался в том, что явление Божьей Матери в августовских лесах – это действительно было величайшее событие помощи Царицы Небесной нашему русскому воинству. Собрав все эти сведения, он написал книгу об августовской иконе и не ограничился книгой, но подал документы, собранным покойному святейшему патриарху Алексею II, который в 2008 году, проанализировав все эти документы, дал благословение на прославление августовской иконы в общецерковных святцах. Она была внесена в календарь по новому стилю в день ее памяти или в ночь, как она явилась, 14 сентября. А так как мы весьма близки были с этим человеком, сейчас он уже в годах, очень болеет, вот, а тогда он к нам часто приезжал, выступал перед солдатами, то и мое желание, и его предложение, видимо, промыслом Божьим совпали. Андрей Иосифович сказал: давайте сделаем в вашем храме пределы. У нас было два предела в храме Солнечной бригады, никому еще не посвященных. Первый в России, первый в мире будет престол в честь последней воинской иконы Российской империи августовского образа Божьей Матери. И тут же мы написали прошение нашему правящему архиерею, митрополиту Крутицкому, Коломенскому и Виналию, и получили такое благословение. У нас был создан такой предел, а потом один из наших прежних военнослужащих, он учился в семинарии в Екатеринбурге, сейчас уже, наверное, священник, или станет скоро священником, нашел один такой старинный образ, и мы, собрав пожертвования, такую святыню тех еще времен Первой мировой войны приобрели и перевезли в воинский храм. И каждую субботу утром мы читаем перед ней акафист. Многие родители приходят помолиться о своих детях военнослужащих. Ну а 14 сентября у нас, конечно, будет торжество. И так как сейчас и государство, и церковное священное начало обратили особое внимание на возрождение казачества и на различную проработку форум взаимодействия церкви с казачьими структурами, то обычно в этот день к нам съезжаются многие казаки, чтобы помолиться перед этой иконой. Или я даже, можно сказать, еще добавлю, что не только в этот день, а вот часто с разных регионов, общаясь с теми или иными представителями казачества, когда они узнают, что августовская икона им явилась именно казакам, они просят благословить этой иконой. Я во многие места такую икону передавал. Это вот как бы икона казачья. Для нас очень важно, что у нас такая святыня. Конечно, теперь это уже не единственный в России предел. Я знаю, что есть в Петербурге такой же престол. Наверное, где-то еще есть в нашем Отечестве. Но вот слава Богу, что жизнь идет, и мы узнаем о тех достоверных случаях помощи Царицы Небесной нашим воинам, нашим защитникам Отечества, которые были на протяжении всей истории нашей Родины.
Спаси Господи. Да, батюшка, эта икона известная в зарубежной церкви, она всегда была прославлена. У меня вот дома есть списочек. А скажите, акафист, вы читаете специально акафист, написанный августовской иконе, или нет?
Акафист,
потому что я не встречала.
Мы брали акафист в одном из монастырей Волгоградской епархии, где эта икона считается как чудотворной. Там есть список, и акафист этот, я так понимаю, что он еще не прошел церковной редакции. Конечно, он не во всем идеален, наверное, еще будет далее дорабатываться, но акафист этот существует, и, в общем-то, наверное, допустимо ему его читать в церкви, потому что каких-то таких моментов смущающих в нем нету. Но дорабатывать, я думаю, что его надо.
Это специальный акафист августовской иконе Матери Божией.
Да, те люди, которые, вот как вот мы чтим этот образ, они уже составили, ведь знаете, что зачастую, не дожидаясь как бы даже общецерковно каких-то решений,
конечно, да,
люди по любви Господу, Царице, да, Небесных Святым сами пишут как бы вот такие вот церковные молитвословия, вливая туда любовь своего сердца. Я думаю, что это Акафист, я читал, он может быть не во всем благозвучный, но в общем-то он канонически, так сказать, приемлемый, ничего такого там противоречащего нет.
Батюшка, в следующий раз, если вы приедете к нам, может быть, вы привезете, и надо, чтобы вот... Я бы хотела читать.
Обязательно,
я очень люблю.
Обязательно.
У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Ниночка, спасибо вам огромное за такого долгожданного гостя. Даже не верю своим ушам.
Да, да.
Наталья,
здравствуйте, Наташа.
Благословите, пожалуйста, батюшка.
Бог благословит, помоги,
Господи. Отец Феофан, вы знаете, вы меня знаете по интернету. Я с вашей помощницей через сайт связалась. Вот, у меня телефончик ваш. Я, к сожалению, к вам в свой день рождения 29 августа на ваш престольный праздник не доехала. И в связи с событиями, которые перед выборами, вот, и нападениями на церковь, ну, в общем, не доехала. 14-го, может быть, получится. Вот у вас на 60-40, да, заканчивается мобильный?
Да, да, да.
Да, я хотела вам позвонить. Я сейчас на страничке на вашей нахожусь. Вот буду опять к себе перетаскивать материалы. Вот я хотела бы, чтобы вы нашим радиоприхожанам рассказали о своей общине, именно чтобы люди знали. То есть это община храмов в Артемове, Муранове, Ашукине и Софьино, правильно?
Ну да, у нас получается...
Да, и вот 28 числа... В день крещения Руси в поселке Ашукино проведено открытие аллеи памяти воинов 21-й дивизии и еще мемориал памяти погибшим в горячих точках открылся. Вот это замечательная аллея, выбеленные деревья, красиво. И я желаю, чтобы у вас все было замечательно, чтобы вы продолжали окормлять воинов. Я так везде и пишу. Вчера на Радио России выступила в утренней передаче, рассказала. И просто вот помолитесь, пожалуйста, чтобы я до вас доехала. Ну вот это все интернет-сообщество, везде послушание. И я не доехала, но я мысленно с вами. У меня День Ангела 8-го.
Да,
я надеюсь, что мы с вами увидимся. Я буду всем рассказывать. А еще знаете что? У вас написано в начале: всякий хоть раз в жизни побывавший в Муранове не забудет его никогда, сердце не позволит. Спаси Господи.
Спаси Господи, Наталья. С грядущим Днем Ангела.
Давайте. Спаси Господи за добрые слова, такие в адрес нашей общины. Действительно, наша община включает в себя много храмов различных, но вы перечислили основные: Артемово, Страстной храм, на которой юридически зарегистрирована община, Мурановский храм, Домовая церковь Семитючева, которым в этом году как раз в сентябре исполняется 135 лет с момента его закладки, храм Софринской бригады в поселке Ашукино, посвященный благоверному князю Александру Невскому, который на сегодняшний день является самым большим храмом среди всех воинских соединений, ну и другие храмы, входящие в наши... Приход и кладбищенский храм. Для нас большое еще значение имеет храм в соединении противоракетной обороны Софрин-1, хоть он небольшой державный храм, но там тоже регулярно проходят службы. И дело в том, что каждый из верующих, любой верующий человек понимает, что созидая храм, мы таким образом даем возможность людям через тот или иной приход как-то войти в лоно церкви. И я много раз был свидетелем, когда вот там или в другом месте, создавая храм, те, кто создавал его, видели, как многие из местных жителей, ранее далекие от церкви, вместе со строительством храма и сами как-то духовно возрождались, начинали задумываться о Боге, о вере, первый раз приходили на исповедь, на причастие, начинали молиться. То есть каждый храм – это возможность для людей, по крайней мере, которые рядом живут, так или иначе прийти в лоно церкви и встать на путь спасения. Ну и, конечно, создавая храм, мы стараемся посвящать их в том числе и связанным тем или иным событием с нашей историей, в частности, памяти погибших. Вот я сегодня говорил про источник Мурановский, там Казанский храм, там памяти детей, погибших в Беслане, храм Софринской бригады, 10 лет назад, который мы заложили, он был заложен по благословению покойного патриарха и был посвящен памяти наших погибших военнослужащих софринцев. Храм все скорбящих радости на Ашукинском кладбище. Вот как раз сегодня Нина Васильевна вспоминала о том, что о периоде польско-литовской интервенции. И вот как раз в самом начале польско-литовской интервенции поляки, захватчики, заняв Москву, пошли на Лавру. И там, где сейчас поселок Ашукино, 30 тысяч русских воинов, ратников пытались сдержать натиск врагов. 22 сентября 1608 года было кровопролитнейшее сражение. К сожалению, большинство из этих русских воинов погибло. 23 сентября захватчики были уже у стен Лавры, но тем не менее защитники нашей Родины смогли ослабить, обессилить захватчиков так, что они, в свою очередь, 12 месяцев осаждая Лавру, так и не смогли ее занять. И в память вот об этой битве, на месте, где это происходило, 22 сентября 1608 года, нас рядом с Ашукинским кладбищем тоже создан небольшой храм, небольшой мемориал. То есть мы стараемся, чтобы люди, приходя в наши храмы или приезжая на наши источники, могли назидаться чем-то полезным для себя, потому что не секрет, что очень печальная тенденция нашего общества – это человеческая безучастность, когда многие люди, особенно далекие от церкви, стараются построить рай за своим забором и создать благополучие своей собственной семье, не чувствуя чужую боль, не чувствуя боль за судьбу своей страны, судьбы своей родины, за будущее. А, в общем-то, цифры, тенденции страшные, как бы. Я уже не буду лишний раз все это, может быть, перечислять. Цифры, статистика о наркомании, алкоголизме, о раковых заболеваниях и о засилье мигрантов и так далее. В общем-то, они говорят, что если мы останемся безучастны, то вряд ли, ну, если не мы, так и наши потомки увидят что-то хорошее впереди. И вот для того, чтобы как-то пробудить людей, встряхнуть, вот мы и проводим подобные мероприятия, проводим эту работу, ну, работу в первую очередь с молодежью, в школах, в детских садах и, конечно, в воинских частях, потому что как человек еще, находясь в юном возрасте, он, конечно, гораздо глубже впитывает в себя то, что дает ему окружающий мир, чем тот человек, который уже созрел и который уже сформировался. Поэтому, конечно, молодежь, она все-таки глубже и быстрее впитывает многие для себя полезные вещи. Поэтому эти мероприятия у нас регулярные. Мы стараемся, воссоздавая наши храмы, часовни, парки погибших, памятники наши, и у нас много таких мест, и памятники есть погибшим морякам. Вот сейчас созидаем памятник погибшим казакам и казачкам. Мы везде привлекаем детей и солдат, чтобы молодежь, участвуя в этих работах, могли как-то с детства для себя уже привить вот такое чувство, что важно жить не только для себя, что нужно и необходимо, как испокон века делает русский человек, частицу добра, тепла, любви отдавать своим ближним, своей родине и отдавать бескорыстно, не ожидая выгоды. И дай Бог, чтобы все-таки вот эта тенденция как меркантильности такой, которая захватывает наше общество, потребительство, когда для человека на первый план встает как кумир, вместо Бога, вместо веры, вместо страны, Родины, вместо милосердия, только свои личные блага или удовольствие, выгоды и удовольствие, чтобы все-таки эта страшная тенденция приостановилась. И вот каждый пастырь в рамках хотя бы своего прихода, что ли, должен делать то, что от него зависит. И поэтому не случайно церковность священначалия, будь то управляющий отдельными епархиями, будь то святейший патриарх, из раза в раз призывая священнослужителей, дает благословение, чтобы мы не ограничивались стенами храма, но шли в школы, шли к семьям погибшим, шли в госпиталя, шли в тюрьмы, шли в воинские части, шли в детские сады, и так далее, чтобы можно было пробудить людей, чтобы остановились те страшные тенденции, потому что можно достигнуть экономической сытости, но при этом нравственно разложиться. И это не даст никакого счастья. То есть, когда человек будет жить в достатке, но не будет иметь ни любви, ни добра, ни милосердия, ни веры, то это все обессмыслится. Поэтому каждый из нас должен на своем поприще потрудиться для нашего Отечества, чтобы все-таки плоды, которые нас ждут впереди, они были не пагубные, а благие.
Да, батюшка, и вы очень много делаете. Я свидетельница тому, как вот вы с добром, как вот нянька, как мама родная к солдатам относитесь. И они вас любят. Даже те, которые уже давно демобилизовались, они не теряют с вами связи. Они берут благословение на брак. Они советуются с вами. Да, добро вызывает добро. Дай вам Бог многое лето, батюшка. Вы делаете великое дело. У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер, благословите.
Боже, благословить, помогите.
Спасибо, Христос. Вопрос по появлению местечка Густова в 2014 году русским воинам. Насколько я помню, в прошлый раз вы говорили, что было явление облак, которое лишь напоминало Матерь Божию с младенцем на руках, вы так сказали, насколько я помню. Но в связи с этим вопрос, насколько правильно и честно изображать вот в цветных красках вот Матерь Божью, когда если на августовской иконе, если на самом деле это было всего лишь облако.
Извините. Дело в том, что, может быть, как-то не совсем было правильно понято. Насколько я знаю, из всех тех документов, а документы эти были не просто какие-то переданные из уст в уста легенды, а были опрошены все свидетели поименно. И все подписались под протоколом, так сказать, своего опроса. Там четко говорилось, конечно, мы не можем сейчас сказать, потому что нас не было тогда, но со слов тех людей, которые были очевидцами этого события, что было светлое облако сначала, которое стало секунду за секундой, как бы за мгновением, принимать облик Царицы Небесной. И в скором времени, там, где было светлое облако, было четкое образ Царицы Небесной, который был младенец на руках и которая показывала рукой в сторону. И далее рассказывается, что именно в эту сторону и пошли воины, оказавшиеся в окружении, и когда лошади сбились с пути, они начали молиться, и лошади вывели их сами из окружения. То есть все те, кто видел это видение воочию, они не ограничились лишь тем, что сказав, что там было облако, а, как правило, каждый из очевидцев подтверждает, что облако постепенно приняло облик Царицы Небесной. То есть началось с облака, а в дальнейшем уже это был образ Божьей Матери с младенцем, и подтверждением этому является тот факт, что тут же, еще без, наверное, без благословения церкви, может быть, даже не дожидаясь царского указа, родственники вот этих вот военнослужащих, а это в основном были с южных губерний, Ростовская, Воронежская, нынешняя Волгоградская область, они начали писать иконы, и под многими из этих икон стоят имена тех, кто был спасен. Поэтому, если бы это было просто всего лишь светлое облако, вряд ли стали бы очевидцы этого события лгать как бы перед присягой, перед крестом, Евангелием, перед теми людьми, а там были священнослужители, которые их опрашивали, собирая по просьбе императора все эти сведения, а во-вторых, вряд ли они стали бы как бы вводить в заблуждение своих родственников, потому что если всего лишь это было облако, то, конечно, на основании этого не были бы созданы такие четкие иконы, которые прямо буквально показывают, как солдаты стоят на коленях, как Матерь Божия на небесах. И видение закончилось тем, что опять как бы оно начало принимать, а продолжалось около получаса. То есть сначала было облако, потом видели Божью Матерь, потом опять видение начало потихонечку расплываться, как облако, и рассыпалось в виде мелких звездочек. Вот, поэтому и облако было, но облако было всего лишь началом этого видения.
Да, это неоспоримое чудо. Конечно,
можно более это подробно почитать книгу, как бы, Андрея Васильевича Фарберова, это большой труд, очень большой, там все документы, все, то есть то, что здесь не расскажешь и за несколько часов, и как бы там более, может быть, убедительные ответы на все вот эти вот вопросы. Я думаю, что это не только оправданное изображение, но и оно нужно, потому что и по сей день мы сталкиваемся с тем, что люди в тех местах, где почитается августовская икона, будь то воинские части или будь то какие-то монастыри, храмы гражданские, получай благодатную помощь.
Да, и даже дома. и даже семьи. Именно так, батюшка, это чудотворная икона, конечно, августовская. У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир. Батюшка, мы к 1 июня, это День защиты детей, вам передавали больше 80 икон Матери Божьей воспитания. У вас был крестный ход. Вот, вы их получили, я знаю, вы их вручали и были в крестном ходу. Расскажите, пожалуйста, я, к сожалению, сам не был, но надеюсь, может быть, через год, следующего 1 июня, быть у вас и тоже пожертвовать к этой дате тоже иконы. Расскажите, пожалуйста, как у вас это дело прошло.
Спасибо, Господи, я хотел прежде всего вас поблагодарить сердечно, что такие достойные иконы, как бы достойного исполнения, достойного формата и в таком большом количестве, соответствующей надписью, были нам переданы. Действительно, 1 июня – это День защиты детей. В то же время это день и покровителя, одного из покровителей русского воинства, благоверного князя Дмитрия Донского. И мы решили в этот день сделать крестный ход, который соединял бы две наши войсковые части, два войсковых соединения, Софринская бригада внутренних войск МВД России, которые заботятся о поддержании мира и правопорядка внутри нашего Отечества, и соединение противоракетной обороны воздушно-космических войск, гарнизон Софрин-1, которые заботятся о безопасности нашей страны от внешних ракетных нападений, и на сегодняшний день наша система противоракетной обороны является тем гарантом, в силу которого другие страны вынуждены с нами считаться. И вот наши два вот, такого как бы всероссийского масштаба серьезнейших соединения, они находятся друг от друга, наверное, в километрах 12, так вот примерно, может быть, расстояние. И там мы регулярно служим. И мы решили в день защиты детей собрать всех прихожан, а в первую очередь собрать учителей, наставников и воспитателей, и вручить им эти иконы воспитания. У нас в храме есть старинная чтимая икона воспитания. Именно с этой иконой мы решили провести наш крестный ход. И действительно, прошли с этой иконой, шли мы 3 часа. Ну, первый раз это для нас было, но, слава Богу, все выдержали. И что интересно, там в гарнизоне Софрин-1, там есть еще один приходской храм, где в этот день был престольный праздник князя Дмитрия Донского. И те прихожане, несмотря что их служба давно закончилась, во главе со священником, с Александром Грузиновым, дождались нас и радостно встретили нас. И мы у них, отслужив в храме молебен, прошли торжественно по всему военному городку, а уже в нашем державном храме закончили такое шествие, которое хотим сделать традиционным. Так вот, благодаря вашей помощи мы смогли 80 человек, учителей, наставников, воспитателей, преподавателей, работников детских домов, благословить иконами воспитания. Надо сказать, что не все учителя, конечно, церковные бывают люди, не все, может быть, настолько воцерковленные, но, как ни удивительно, пришло такое количество в этот день учителей, и для меня была огромная радость. Приехали с разных мест, и мы почти, ну, наверное, там осталось, может быть, 5 икон, а остальное 75 икон раздали. То есть мы не каждому подряд прихожанину раздавали, а именно тем, кто имеет отношение к воспитанию детей. И, для, конечно, для учителей, для преподавателей, для воспитателей это была большая радость. И вот сейчас вот на 1 сентября, в этом году 2 сентября начался учебный год, побывав во многих школах, благословляя детей на учебу, преподавателей на труды, я увидел, что у многих кабинетов стоят вот эти иконы, переданные вами. Но я надеюсь, что на следующий год, 1 июня, мы такой же крестный ход совершим. Хотя было и тяжело, шли мы почти 3 часа. Но мы, слава Богу, дошли. И хотя многие устали, и пожилые люди, там, и казачество у нас там принимало участие. Вот, но всех есть желание на следующий год такую традицию поддержать. Потому что физическую усталость получили, а духовно получили радость и утешение.
Слава Богу. Замечательно. У нас еще звонок. Алло, добрый вечер. Алло. Что-то не слышно, дорогие братья и сестры. Давайте мы сейчас встанем перед иконами и помолимся о наших жертвователях. Не забывайте жертвовать на радио «Радонеж», потому что у нас радиостанция не ангажированная, у нас никаких спонсоров нет, кроме простого народа. Простой народ, наше радио «Прихожане, жертвуйте», и Этим мы оплачиваем эфир и этим живем. Поэтому не забывайте, можно приходить сюда, Пятницкая улица, 25, или оплачивать киви-переводы. Батюшка, а вас я прошу сейчас прочитать наши записочки о здравии и упокоении. Вот, пожалуйста, о здравии.
Дорогие братья и сестры, давайте помянем о здравии. Рабов Божьих, тяжко болящего Леонида, тяжко болящей Юлии, болящей Людмилы, Екатерины, Николая, болящей Анны, Фатинии, Артемия, Алексея, Максима, Сергия, Дмитрия, Елизаветы, Виктории, Лидии, Александра, Василия, Сергия, Алексея, Любови, Траковицы, Ксении, Лидии, Тамары, Сергии, Елены, Олега, Елены, Георгия, Веры, Сергия, Николая, Ксении, Ларисы, Нины, Владимира, Галины, Галины, Александра, Александра, Людмилы, Людмилы, Михаила, Михаила, Лениса, Любови, Марины, путешествия Азата, путешествия отпрыска Алексея, болящих Александра и Сергия, и о упокоении усопших рабов Божьих на престол Александра, Вячеслава, Валерия, Ольги, Ольги, Павла, Василия, Галины, Бориса, Марии, Веры, Елизаветы. Дай, Господи, живым здравие телесное, спасение душевное, а усопшим подай, Господи, облегчение загробной участи и сотвори им вечную память.
Аминь. Ну что ж, дорогой батюшка, мы сейчас примем звонок, а потом мне бы хотелось еще поговорить с вами непременно о том, что у вас ведь юбилей в Софринской бригаде. И престол, престол Александра Невского. Алло, добрый вечер. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Отойдите от приемника. Чуть-чуть отойдите от приемника.
Я не стою у приемника. Нина Васильевна, добрый вечер. Добрый. Здравствуйте, батюшка.
Угу.
Сейчас выключим приемник.
Да.
Можно задать, Суся Афан, такой вопрос? Вот,
пожалуйста.
Нет, значит, вот сейчас очень распространены такие оккультные всякие учения, в том числе колдовство и чародейство. И люди, которые подпадают под это влияние, очень душевно и телесно болеют. Вот соборная молитва перед иконой Киприана, святых Киприана и Устиния, может избавить их от такой болезни, вот, например, моих близких. В храмах у отца Феофана есть такая икона, и проводятся ли там какие-то молитвы?
Спасибо, Господи. Действительно, если мы с вами возьмем сводки по психиатрическим больницам нашего Отечества, мы увидим огромнейший процент людей, которые стали психически больными после того, как увлекались какими-то оккультными учениями или ходили в секты и так далее. В то же время и множество людей, живущих в миру, но далеких от церкви, духовно повредились через действие злых сил от тех лиц, которые занимаются колдовством и чародейством. Казалось бы, как же это могло произойти? Дело в том, что все зависит от образа жизни человека. Как вот человек, который закаляется и ведет правильный образ жизни, конечно, он реже болеет, и у него гораздо меньше вероятность того, что он простудится. И наоборот, если человек неправильно ведет образ жизни, и в том числе и незакаленный, он бесконечно будет болеть. То же самое касается духовной жизни. Если человек редко ходит в храм, или вовсе не ходит, редко молится, или молится раз от разу, почти не исповедуется, не причащается, не читает Евангелие, не творит дела милосердия, которые есть неотъемлемая часть нашей веры, не соблюдает, живет в невенчанном браке, то есть не живет той жизнью, которая призывает нас жить Господь, чтобы нам быть с Господом, под защитой Его божественной благодати, под покровом Царицы Небесной, то такой человек сам себя приводит в такое состояние, когда он становится уязвимым для бесовских сил. И такой человек действительно может легко пострадать и от сил зла, в том числе через колдунов и чародеев, и мы видим таких примеров огромное количество. Конечно, и какой же истинный выход из этого положения? В первую очередь, чтобы быть защищенным, нужно жить духовной жизнью. И, как в любом деле, важно постоянство. Мы дышим постоянно, и кушаем постоянно, и спим регулярно, и так далее. Если не будет постоянства, это принесет большие сложности. Так и в духовной жизни. И молитва, и пост, и исповедь, и причастие, посещение храма, чтение Евангелия должны быть в форме регулярности. Не должно быть такого, что человек делает это раз от разу, потому что когда человек, как спортсмен, если он тренироваться будет раз от разу, он не только не достигнет результатов, а и вовсе, наверное, потеряет форму, и хорошего ничего не будет. Так и тут благодать отходит. А когда есть постоянство духовной жизни, то благодать Божия укрепляет человека и защищает от бесовских сил и помогает преодолеть грех. Но что касается тех, которые уже пострадали от таких вот бесовских воздействий, когда человек находится в невменяемом состоянии, уже сам себе он не, как сказать, не дает отчета в поступках, таких людей, конечно, возят в лавру на чин очистки, совершаемые отцом Германом. Когда же человек еще более-менее в разуме и сам пытается как-то осознает свое состояние и пытается с Божьей помощью выйти из этого состояния, то, как правило, советуют помимо того, что наиболее важнейшее, само собой, исповедь, причастие, молитва, но и молитвенное обращение к святым мученикам Киприану Устине. Многие берут благословение 40 дней читать акафист дома мученикам Киприану Устине о защите от бесовских сил, об избавлении от действий, чародейства или колдовства. Ну, а на нашем приходе такая традиция сложилась в силу того, что лет 7 назад из Украины одни с одного монастыря нам дали части святых мощей мучи Киприана Устины. И я невольно-невольно, как бы совершая пасторское служение, увидел, сколько же людей приезжает в храмы, пострадавшие, те, которые ходили лечиться к экстрасенсам по незнанию, бабкам, лечились заговорами, и потом у человека прошли почки, но начались голоса, или прошел желудок, но начались какие-то страшные сны бесконечные, или там прошел кашель, а начались припадки, то есть ложное такое телесное исцеление, но страшное повреждение души. И тогда мы стали этот ковчег с мощами выносить в Мурановском усадебном храме каждую субботу, и после литургии в 10 часов утра совершать так учтение такого-то акафиста. И многие люди, приезжая, молятся за этим богослужением и берут благословение, чтобы дома читать такой акафист. И не раз я был свидетелем, что постепенно человек получает помощь. Но, конечно, тут надо четко знать, что одного лишь чтения акафиста этого недостаточно. Самое главное – менять свою жизнь, упорядочивать ее в соответствии с теми духовными критериями, которых должен придерживаться православный человек. Потому что как в жизни, можно вылечиться и тут же опять заболеть, так и тут. Человек может получить облегчение, но если он не молится, не ходит в храм, не исповедуется, не причащается, то он опять подвергнется такому бесовскому нападению. Вот, поэтому молитвенное обращение к Киприану Устине, тем более перед их мощами, это большая помощь, как я сам стал свидетелем, но все-таки во главе угла должна быть четкая обустроенность духовной жизни на основе веры, на основе регулярности и постоянства.
Да, это так. Спаси Господи. У вас частицы мощей, да, Киприана Устине?
Да, частицы мощей в ковчеге, да.
У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый
вечер, батюшка, дорогой дед Феофан. Меня зовут Евгений, и только что в эфире я услышал, прозвучало название нашей легендарной Софринской бригады. Я некогда в ней служил, и знаю, что в этом году бригада отмечает 25-летие свое. И вот хотелось бы узнать, слышал о том, что этот год весьма насыщен различными мероприятиями, посвященными этому событию. И вот какие в будущем предвидится еще в этом году события и какую помощь можно оказать в их организации?
Евгений, вы откуда звоните?
Я звоню из семинарии.
Ну так вы обязательно приезжайте, тем более раз вы в Софринской бригаде служили, вам нужно в юбилей приехать. Вот батюшка сейчас вам все расскажет.
Да. Спасибо Господи за вопрос. Да, для нас очень важно, что этот юбилей, он имеет всероссийский масштаб, потому что через нашу часть прошли тысячи и тысячи военнослужащих. Благодаря подвигу наших военнослужащих софринцев, во-первых, сохранена целостность России. Во-вторых, спасены жизни сотни тысяч мирных жителей, русских людей в основном, которые оказались в трагической ситуации на Кавказе. В-третьих, то, что было в Чечне, в Дагестане, слава Богу, не смогло охватить другие регионы нашей России. Поэтому мы все с вами живем, в том числе благодаря подвигу наших военнослужащих, которые защитили нас от этого зла. И вот 25-летний юбилей. Еще в самом начале года с командованием внутренних войск, командованием нашего округа, центрального регионального командования, мы решили каждый месяц 1, 2, 3 мероприятия проводить в рамках этого юбилея. У нас было названо несколько улиц. У нас был открыт колокол, недавно мы освящали память о погибших военнослужащих. У нас была открыта аллея, где 109 обелисков памяти погибших. И таких мероприятий было немало, даже вот не так давно мы проводили в Переславле Суворовско-Ушаковские сборы, где одному из военно-патриотических клубов присвоили имя нашего военнослужащего, последнего героя Советского Союза, лейтенанта Олега Бабака. Впереди у нас тоже мероприятие, впереди у нас наш престольный праздник храма Софринской бригады, который расположен на территории Счастья, но доступен для всех. Это храм Александра Невского, тем более в этом году 750-летие с момента его кончины. 12 сентября у нас будет служба, приедет благочинного круга, и с 8:30 утра мы служим водосвятие, а потом в 9 утра совершим литургию, а потом в этот же день на одном из источников, где у нас парк погибших защитников, хотели осветить часовню, и в этот же день мы хотим провести встречу с казачеством. Поэтому, пользуясь случаем, я приглашаю на наш престольный праздник память благородного князя Александра Невского 12 сентября в наш храм Софринской бригады, который для всех общедоступен, всех тех, кто желает приехать, ну и в первую очередь, конечно, представители казачества. Для чего нам нужна такая встреча? Нам очень важно обговорить все формы взаимодействия, что может сделать церковь и казачество совместно и в каких формах для блага нашей страны, для патриотического воспитания молодежи, для вековечной памяти погибших и так далее. Поэтому вот такой у нас будет как бы сбор казачества, достаточно масштабный, на наш престольный праздник. А сам юбилей празднуется 27 сентября, день бригады попадает на день воздвижения Животворящего Креста, но в этом году командование для удобства перенесло празднование на 28 сентября, потому что это будет суббота. С 10 часов утра уже на территории части начнутся мероприятия, и это, как правило, день открытых дверей. То есть каждый может прийти туда, чтобы и посмотреть показательное выступление и возложить цветы к мемориалу погибших и принять участие в прочих торжествах. Я очень рад, что в этот день приезжают и ветераны, и семьи погибших, и все те, кто не безучастен к судьбе вот такой ведущей части внутренних войск, взявшей на себя основные тяготы по урегулированию межнациональных конфликтов. Какую бы помощь мне хотелось попросить, пользуясь случаем, мы подготовили фотоальбом к изданию о боевом пути нашей бригады. К сожалению, не хватает у нас средств и сил. Мы подготовили 3 вида наград памятных знаков для семей погибших. Фотоальбом тоже для подарка семьям погибших. И тоже у нас не хватает средств и сил, как бы. Братья и сестры, если кто-то из вас захочет откликнуться, может быть, внести какую-то посильную лепту, мы бы, конечно, были бы очень рады. Я продиктую свой телефон и телефон помощника. Мой телефон 8-916-550-4-60-40. 8-916-554-60-40. А телефон помощника Ирии Георгий Парамонов 8-916-108-25-79. 8-916-108-25-79. Может быть, кто-то из вас откликнется и поможет собрать помощь для семей погибших. Многие из вас помогли. К 7 апреля мы собрали для каждой семьи посильную помощь. Я еще раз, пользуясь случаем, благодарю всех вас за это. То есть вот такая помощь для нас нужна. И я думаю, что не только и наши воины, и ветераны, и семьи погибших будут благодарны, но Бог, который смотрит на сердце человека, он воздаст за всю старицию. Мне еще, пользуясь случаем, хотелось сказать, что и в эти выходные, наверное, тоже в рамках вот Божьим промыслом, в рамках вот такого 25-летнего юбилея нашей бригады, неожиданно нам поступило такое известие с Москвы, с храма Живоначальной Троицы на Шаболовке, что нам могут на завтрашнюю вечернюю службу всенощную и на весь воскресный день привести чтимую икону царицы Александры, которая за 3 года обошла уже всю Россию в самых разных местах, а уже в следующей неделе она опять убывает в Екатеринбург, она была в Дивееве, в Сарове и во многих местах нашего Отечества. Это икона мироточивая, сейчас она находится в храме на Шаболовке, а вот завтрак на вечернюю службу на всенощную 5 часов будет привезена в храм Софринской бригады. Поэтому я, пользуюсь случаем, продиктую, как нам проехать с Ярославского вокзала на электричке в сторону Сергиев Посада до станции Ашукина. А от станции Ашукина до Софринской бригады или маршрутом такси, или пешком 10-15 минут ходьбы. а там уже как бы храм для всех общедоступный, то есть он справа центральный проходной, и каждый может туда пройти беспрепятственно. Будем рады видеть каждого из вас.
Хорошо. Батюшка, а икона царицы Александры Федоровны будет у вас сколько с завтрашнего дня и...
Воскресный день.
Один день только?
Пока сказали так вот.
У нас звонок, если успеем, 5 минут у нас осталось. Алло, добрый вечер.
Ой, собственно, да, добрый вечер, батюшка, благословите.
Благослови, помоги, Господи.
Добрый вечер, ведущая, дорогая. Я, собственно, услышала то, что хотела спросить, но вот еще немножко так вот сумбурно, я тут пока готовился. Да, даты, пожалуйста, повторите, вот когда у вас будут торжества, и вот в честь иконы Божией Матери. Спасибо, Господи.
Да. Спасибо. У вас же все царицы еще была, да,
батюшка? Да, у нас все царицы, список с горы Афонс Фотопецкого монастыря находится в воинском храме, и многие люди едут со всей России. Я еще раз кратко упомяну о предстоящих торжествах. В эти выходные к нам будет привезена чтимая мироточивая икона царицы Александры Федоровны и будет находиться в эти выходные в храме Софинской бригады. 12 сентября у нас престольный праздник, память благоверного князя Александра Невского, которому посвящен храм Софринской бригады. Накануне вечером в 5 часов всеночная служба, а в сам день праздника с 8:30 утра до святия, в 9 утра литургия, а в 11 часов освящение часовни на святом источнике в деревне Данилово, а затем собрание с казаками будет. И у нас 14 сентября память последней воинской иконы Российской империи августовского образа. Также с 8:30 утра будет водосвятный молебен и в 9 литургии потом будет крестный ход, а накануне вечером всеночная служба. Это будет 14 сентября память августовской иконы. И, наконец, у нас на 28 сентября назначено празднование юбилея 25-летия нашей войсковой части Софринской бригады. И с 10 часов утра, это будет суббота, начнутся мероприятия на плацу. И мы будем рады видеть каждого из вас. Я думаю, что особенно полезно будет для детей, для патриотического назидания.
Ну, да, особенно мальчиков.
А с Ярославского вокзала проезд до станции Ашукино, а далее 10-15 минут пешком или же на маршрутном такси. А мой телефон 8-916-554-6040, а телефон помощника или Георгия Парамонова 8-916-108-25-79. Еще раз обращу внимание, что 12-го на престол просим приехать казаков, чтобы нам проговорить, что мы можем сделать сообща для блага нашей Родины.
И 28 сентября тем более казаки должны быть обязательно на юбилее Софринской бригады. Ну что ж, дорогой батюшка, так быстро заканчивается наш эфир всегда с вами. Столько вопросов, столько звонков, больше уже мы, к сожалению, принять не можем. СМС тоже уже не успеваем прочитать. Батюшка, дай вам Бог многое лето еще потрудиться вот на такой благодатной ниве, воспитывая в православии военную молодежь нашу. Вы делаете
великое
дело.
Спасибо, Елена Васильевна. Спасибо, Господи, братья и сестры. Пользуясь случаем, всех вас сердечно благодарю за ту помощь, которую вы оказываете нашему приходу. Многие знают, что у нас десятки, даже сотни людей бездомных. Многие из вас привозят одежду, привозят пищу. Нам это большая поддержка, потому что год от года таких людей идет больше и больше. Многие принимали участие в сборе помощи для семей погибших. Поэтому дай Бог, чтобы всем за это воздалось старице. И слава Богу, что все-таки не все еще наше общество как бы пропиталось духом стяжательства, и много людей, у которых живое и доброе сердце. Спаси, Господи.
Благодарю всех, кто был с нами сегодня в эфире, кто дозвонился до нас, написал нам сообщение. Дай Бог вам всем здоровья. Я благодарю от вашего имени нашего дорогого батюшку, игумена Феофана Замесова, который окормляет легендарную Софринскую бригаду. И прощаюсь с вами до следующей пятницы. С Богом!